Дорогие братья и сестры, сегодня мы встречаемся с сотрудником миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, кандидатом биологических наук, руководителем семинара «Диалог науки и религии» Людмилой Константиновной Конышевой. Здравствуйте, Людмила Константиновна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну, а поводом уже, как на протяжении многих наших передач, стало то, что у нас в епархии выходит замечательная такая книга «По следам идущих к свету». Это книга о православных ученых, русских православных ученых, российских ученых, советских ученых, в общем, о тех людях, которые не только двигали вперед науку, но и были православными людьми.
Да, совершенно верно, вы все охарактеризовали. И, в общем-то, наверное, книга скоро выйдет, потому что наш митрополит Евгений ее благословил, и осталось уже совсем немножко, и будем ее читать.
Будем ждать, будем когда ждать, появится. Да, но сегодня да. О ком пойдет речь у нас?
Сегодня речь пойдет о двух ученых: Николае Васильевиче Белове и Николае Евграфовиче Пестове. Вообще, эти два человека, сначала кажется, что они очень похожи друг на друга. Годы их жизни, ну, у Белова это 1891-1982, а у Пестова 1892-1982. То есть они прожили примерно в одно
примерно
и то же
время и достаточно долгую жизнь.
Достаточно долгую жизнь, 90 лет каждому досталось.
Да.
Причем они жили как раз в те времена, когда наша страна переживала очень тяжкие периоды, там революции и так далее. Ну, все мы это знаем,
да.
Повторяться не будем, да? И сначала, когда о них читаешь, когда о них пишешь, кажется, что эти два ученых очень друг на друга похожи. Ну, во-первых, года совпадают, значит, время жизни совпадает.
А специализация какая?
И специализация совпадает. Они оба доктора химических наук. Это доктора химических наук. Дальше, что еще совпадает? Ну, естественно, они преподавали в университете, но были православными. В общем-то, кажется, что все похоже. Но у них как-то, я даже не знаю, как тут выразиться, по-моему, вектора можно применить слово. Вектор жизни у одного и у другого совершенно разные, то есть направление mm-hmm. жизни. Если Николай Васильевич Белов в первую очередь был ученым, и даже немногие знали, что он православный, хотя знали близкие-то люди, то Николай Евграфович, наоборот, напротив, в первую очередь был богословом, у него написано много богословских книг, но в то же время он успешно и профессионально занимался химией, получил звание доктора химических наук.
Это вот, наверное, можно сравнить его жизнь с таким ученым, как Войно-Ясенецкий, да ведь? Тоже он в первую очередь все-таки был
православным
человеком. Но, правда, он наоборот, наверное, был. Он был все-таки ученый, а потом богослов, да? Ну, или совместил это все в пропорциях
равных. Ну, это
если
по времени смотреть.
Нет, не по времени, даже вот по занятию, вот, допустим.
Мне кажется, что все-таки Войно-Ясенецкий в первую очередь
богослов.
Был богословом.
Да.
Вот. И, кроме того, еще разница в том, что Войно-Ясенецкий ведь был архиепископ, а Николай Евграфович Пестов, он отнюдь не имел каких-то церковных званий,
чинов каких-то.
Он просто писал книги, он молился. Ну, я все это расскажу. Mm-hmm. Ладно? Mm-hmm.
Да.
Вот о таких двух ученых я сегодня вам расскажу.
Замечательно, давайте слушаем.
Значит, сначала, ну, в общем-то, я тоже, когда буду рассказывать про Николая Васильевича, я выберу ту же самую последовательность. Сначала, чтобы почувствовать, насколько это гигантская фигура, я расскажу о его званиях, и наградах. В общем-то, честно говоря, я узнала об этом ученом только тогда, когда стала писать о нем. Я думаю, что и многие наши радиослушатели вряд ли слышали, что этот человек прославил нашу родину своей наукой. И какие же звания имел Николай Васильевич Белов? Во-первых, он был академиком Академии наук СССР. Дальше, иностранным членом Польской академии наук, почетным членом Минералогического общества США и Англии, Общества минералогии и кристаллографии Франции, Геологического общества ГДР. Я вот специально подчеркиваю, чтобы ГДР было видно.
В,
да.
В те времена.
В те времена да. ГДР было, да. Чтобы почувствовали, что это мировая величина. Американского кристаллографического общества, почетный доктор Вроцлавского университета в Польше и президент Международного союза кристаллографов. Я надеюсь, что ни у кого теперь не осталось сомнения, что это мировая величина.
Звезда. Звезда мировая.
Да. Ну, естественно, он имел ордена и звания, и ордена, и награды, и так далее. Он имел 4 ордена Ленина, еще много орденов. Он являлся героем социалистического труда. И вот мне хочется отметить, что ему вручили большую золотую медаль имени Ломоносова. Я как-то вот первый раз об этом узнала. А оказывается, это высшая награда Академии наук СССР. Ну, естественно, ему вручали сталинские, ленинские премии. Ему вручили сталинскую премию первой степени, ленинскую премию. И, опять же, оригинально он был первым награжден премией имени Федорова. А Федоров – это создатель кристаллографии. Это тот, кто первый начал заниматься, благодаря чьим трудам образовалась вот эта отрасль науки – кристаллография. Ну, и, значит, назначили, учредили премию имени Федорова, и Николай Васильевич был первым получателем, первым награжден этой премией.
Кристаллография – это что, изучают
а вот как
минералы?
Раз,
минералы,
как
да?
раз, да, я хочу вот об этом рассказать. Ага. Ну, слово «кристаллы» всегда ассоциируется с чем-то красивым, да. Да, с таким правильным.
Выкристаллизованное вещество.
Да. Вот. Но вообще в природе-то кристаллы не всегда и поймешь, что это красивый кристалл, если его обработать. Они встречаются в виде камушков, в виде там, песочка какого-то. Но они все отличаются тем, что у них есть жесткая внутренняя структура. То есть их молекулы расположены в строго определенном порядке. И вот ювелиры, они угадывают этот порядок должным образом, убирают то, что лишнее, и начинается необыкновенная красота. Ну, это, так сказать, только в ювелирном деле, но ведь кристаллы, они нужны во многих отраслях, и промышленности, и других, в медицине и так далее. Вот я, кстати, очень рекомендую, чтобы полюбоваться кристаллами, большими кристаллами, сходить в наш геологический музей. Ну вот, что такое кристалл, как устроена его вот эта внутренняя структура, о которой я сказала.
Это решетка.
Это решетка, да, совершенно верно. Почему и как они образуются, вот этими вопросами как раз и занимается наука кристаллография, в которую Николай Васильевич Белов вложил столько труда, любви и, в общем, сделал очень многое. Ну, собственно, вот я немножко порекламировала Николая Васильевича, а сейчас начну рассказывать, как обычно, немножечко о его биографии. Ну, первое, с чего мне хочется начать, что в течение примерно 40 лет никто даже не мог подумать, что это будет ученый с мировым именем. потому что занимался он какими-то такими работами, которые не связаны с наукой. Родился он в Польше, но раньше эта территория Польши принадлежала
России,
да, России, в городе Янове. Отцом его был врач. И школьное образование он получил в Варшаве, в мужской гимназии. Окончил ее золотой медалью. И, окончив гимназию, уехал в Санкт-Петербург. Поступил в политехнический институт, на химический факультет. Но тут вот, если вспомнить годы его жизни, там 1902 и так далее, понятно, что как раз эти годы, вот его студенчество, его учение попали на время революции.
Да, на такое смутное, на такое и смутное, тяжелое время.
Тяжелое,
да.
Время. И во время революции Николаю Васильевичу пришлось уехать обратно к своим родителям. И только после революции, в 21-м году, в 1921 году, ему сколько там было лет-то, 29 уже, 29, по-моему, или 20 даже.
В 1921. А, так почему ему 19 тогда было, если в 1902 родился?
Он в 91-м родился.
В 91-м?
То есть он уже не был, так сказать, молодым человеком студенческого возраста.
То есть ему практически 30 лет было.
30 лет было. Ну и вот в таком возрасте он завершил учебу в Политехническом институте Петрограда. Защитил дипломную работу и получил звание инженера-химика. Получив это звание, он вернулся к родителям. И стал работать заведующим складом Укргосспирта. Вот, когда читаешь это, сразу же понимаешь, почему никто не мог предреть, что это будет ученый мирового уровня. Лишь через несколько лет он переехал с уже образовавшейся семьей в Ленинград и смог заняться химией. Но тоже он не сразу занялся какими-то научными вопросами химии, а поступил в кожевенный трест, в Ленинградский кожевенный трест. Сначала...
Да, то спирт, то кожевенное дело.
Да. Но ему, я, по-моему, это не подчеркнула, ему вообще по окончании гимназии он все время мечтал, что он займется наукой. И вот первые его статьи были не научные статьи, а научно-популярные статьи. Может быть, кто-то помнит, что у нас создавался такой, да и сейчас создается, журнал «Природа». Он именно был научно-популярным. И организовал его Александр Евгеньевич Ферсман. Это наш крупнейший ученый, который вот, имя которого ты знаем
все. Ферсман, да, звучало.
Ферсман, да.
Он тоже химик?
Нет, он не химик. Он работал в области тоже минералогии, кристаллографии, химии. Ну, в общем, наверное, химик, но очень специализировался именно вот на вопросах...
Узкая специализация.
Узкая специализация, да. Но тем не менее, несмотря на это, он организовал журнал «Природа». И это был любимейшим журналом тех людей, которые интересовались наукой, но не были, так сказать, учеными высокого ранга. Значит, Николай Васильевич Белов написал в этот журнал 70 статей. Все они были опубликованы. Но, наверное, самое главное, что он подружился с Ферсманом. А Ферсман был уже такого уровня ученый, что он мог его продвинуть в том направлении, о котором мечтал Николай Васильевич. И он сначала тогда еще Ленинград был, значит, он сначала в одном из ленинградских вузов поработал, но вскоре переехал в Москву. И кристаллохимическое направление стало основным в трудах Николая Васильевича. Вот мы с вами немножко поговорили о том, чем кристалл отличается от всех других. Это внутренняя жесткая структура. И вот одним из разработчиков теории этой структуры как раз и был Николай Васильевич Белов. Именно начиная с его работ можно было преподавать уже кристаллографию как какую-то твердую, устоявшуюся науку. Да. Только в 45 лет Николаю Васильевичу присвоили звание кандидата геолога минералогических наук. В это время уже наши прежние герои многие академиками становились, а он вот только кандидатом был. Но ему он уже был настолько известен в своих кругах, что ему присвоили эту степень без защиты диссертации, просто уже по совокупности работ. А вскоре ему присвоили и докторскую степень. Но там он защищал диссертацию «Плотнейшие шаровые упаковки». Интересно звучит для неспециалиста, но в то же время сразу же представляется, что это же речь о кристаллах, да? И они там, эти молекулы плотно упакованы, и как их можно упаковать. Вот об этом была диссертация Николая Васильевича. Кроме того, что вот он занимался наукой уже профессионально, он еще организовал два кристаллохимических музея в Ленинградском горном институте и в лаборатории кристаллографии Академии наук СССР. Педагогическая деятельность Николая Васильевича началась с должности заведующего кафедрой кристаллографии Горьковского государственного университета. Я напомню, что жил он в Москве. А лекции читал, лекции ездил
по всему миру. В том числе по России, да, в том числе и в других странах.
Да. В 62 года Николай Васильевич был избран действительным членом Академии наук по отделению геолого-географических наук за достижения в области атомной структуры кристалла. В том же году он стал профессором кафедры кристаллографии и кристаллохимии геологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. И потом он стал этой кафедрой заведовать и оставался заведующим до конца жизни. Вот трудно представить область кристаллографии, где труды Николая Васильевича не оставили бы следа. Его идеи стали основой пересмотра фундамента минералогии, геохимии и кристаллохимии силикатов. Николай Васильевич за свою жизнь опубликовал более 1500 научных работ. Это трудно очень представить. В том числе 15 монографий. Под его руководством защищено более 150 кандидатских и докторских диссертаций. Это я напомню, что он доктором-то стал, ему уж там под 60, да. Вот, и за это время вообще-то не доктору не разрешают руководить кандидатскими и докторскими диссертациями. Но вот он за этот короткий промежуток успел сделать такую огромнейшую работу.
За короткое время.
Да. В 1954 году Николая Васильевича избрали членом исполкома Международного союза кристаллографов. И затем, как я говорила в начале, он возглавлял этот союз до конца жизни. Кроме того, он был главным редактором журнала «Кристаллография», членом редколлегии журнала «Известия Академии наук СССР», журнала «Структурной химии» и журнала «Записки Всесоюзного минералогического общества», членом комитета по ленинским и государственным премиям СССР в области науки и техники при Совете министров. Это если представить, что ему уже шло к 70 годам, в этот период, а может и к 80, остается просто поражаться такой удивительной
работоспособностью. Такой
работоспособности.
Еще и в науке, и в общественной жизни, в государственной.
С 1952 года он был участником всех международных кристаллографических конгрессов. И его доклады очень яркие, очень интересные, всегда пользовались большим успехом. Кроме того, Николай Васильевич владел множеством языков различных.
Полиглот.
Полиглот он еще был. И читал он свои доклады на том языке, в какую страну он приехал. В честь Николая Васильевича назван минерал беловит.
Беловит.
Беловит,
ага,
да.
Слово белов.
Белов, да.
От фамилии.
Вот, да, вот помните, мы все с вами говорили, что там относительно других ряда ученых называли планеты, называли астероиды, еще. А вот именем Николая Васильевича назвали очень земное образование минерал. Беловит. Скончался Николай Васильевич в 1982 году, как я уже сказала, в Москве, и похоронен на Кунцевском кладбище. Ну, а теперь о религиозности Николая Васильевича. О религиозности не очень-то много можно рассказать, потому что многие коллеги не знали, что он христианин верующий, исповедующий, значит, причащающийся и так далее. Ну, вот я узнала об этом из книжки Сергея Кривовичева «Наука верующих или вера ученых век 20-й». Вот я два слова скажу о Сергее Владимировиче Кривовичеве. Это доктор геолого-минералогических наук, там тоже член-корреспондент, в общем, ученый, не знаю, с мировым или нет, я не изучала, но, скорее всего. Но вот кроме того, он священник Русской Православной Церкви Кривовичев.
Вот этим все и сказано.
Да. И является первым с 1917 года руководителем научного центра РАН, который имеет духовный сан. Вот здесь, наверное, можно сравнить с Войной Синецким, но все равно сейчас не то время уже, чтобы сравнивать их. И вот в этой книге «Наука верующих или вера ученых» Кривовичев привел цитаты из беседы с зятем Николая Васильевича Белова. Фамилия его Левин. Но я сейчас зачитаю просто. Я читаю цитату из воспоминаний Левина, зятя Николая Васильевича. Во многочисленных очерках и воспоминаниях о Николае Васильевиче Белове практически не упоминается его отношение к церкви и религии. Однако он был глубоко верующим христианином, о чем свидетельствует его библиотека, в которой осталось много книг о христианстве, многочисленных журналов Московской патриархии с пометками и замечаниями, а также весь образ его жизни. При любой возможности, обязательно в церковные праздники, Николай Васильевич ходил в церковь, причащался и исповедался. Особенно он любил по праздникам, ранним утром, исчезнуть с дачи в Абрамцеве, пройтись около 3 километра до станции, а затем, отстояв всю службу, тем же путем возвратиться обратно на дачу. Во время многочисленных путешествий Николай Васильевич, ну, имеется в виду уже межнациональных путешествий, Николай Васильевич не пропускал ни одного храма, и, зная о них больше других, с видимым удовольствием просвещал окружающим. Ну, скорее всего, дело в том, что родные Николая Васильевича, ну, он воспитывался в религиозной, в христианской семье, и он сохранил эту веру, особо ее не афишируя, но и не скрывая. Кроме того, он следовал христианским заповедям, и мы уже не раз говорили, что самое сложное – возлюби ближнего своего, как самого себя. Вот об этом тоже пишет его зять Левин. Он всегда давал в долг, даже иногда предлагал. И если ему вдруг отдавали долг, он считал, что просто выиграл. Он никогда не надеялся на то, что ему этот долг
вернут.
Отдадут, да. Вот есть такой буквально анекдотичный случай про его доброту. Он принимал экзамен, ну, наверное, по кристаллографии, это очень сложная наука. И там девочка одна, она была как-то не очень так подготовлена и говорила очень неважно по кристаллографии. Вот. Николай Васильевич из него вытягивал буквально все эти знания, все эти предложения. А когда закончился этот прием, Николай Васильевич посмотрел ее зачетку и поставил ей 5. Рядом сидел его коллега и говорит: что она, на 3-ку-то еле отвечала. А Николай Васильевич сказал: ну и что? А ты видел, как она обрадовалась? То есть доставить радость другому человеку для него самого была величайшая радость. Ну, вот на этом я и закончу рассказ о Николае Васильевиче. Ну, а сейчас мы поговорим о Николае Евграфовиче Пестове. Вначале я уже немножечко сказала, что это был профессионал, химик, доктор химических наук. Но он в первую очередь был православным. Он был религиозным человеком, можно даже сказать, богословом. У него была очень бурная молодость, в отличие от Николая Васильевича. Он был 10-м ребенком в семье, но когда так много детей, за ними уже так не очень-то следят. И, значит, вот он там наделал всяких ошибок, в которых потом сильно раскаивался. Он очень рано научился читать. И любимыми его книгами были, какие вы думаете?
Православные.
Нет. Толстого, Жуковского, Загоскина, Гончарова. То есть классика такая русская, да. Классика, и эти книги, да, сильно на него повлияли. Он закончил реальное училище. Причем закончил, там нужно было лишний год поучиться, чтобы иметь возможность поступать в вуз. И Николай Евграфович как раз это и сделал, да? Он полюбил химию и поступил на химический факультет Императорского Московского Высшего Технического Училища.
Это какой год? Это еще до революции?
Это еще до революции, да. Вот сейчас это всем известное училище, называется Московское Высшее Техническое Училище имени Баумана.
Известное, да.
Вот. Он с большим успехом там проучился до 1914 года. А затем он добровольно поступил в армию, потому что в 1914 году началась война, и Николай Евграфович, у него был прилив патриотизма. Вскоре, ну вот он стал военным, и после февральской революции он поступил в Алексеевское военное училище. И к 1917 году уже имел звание поручика. Вот, он женился, еще даже не окончив училище, на Руфине Дьячковой. Почему я тут это так акцентирую немножко? Потому что потом о ней будет сказано. Вот в момент, когда была революция 1917 года, Пестов находился в Луге, в городе Луга, в штабе полка. А потом он работал ни много ни мало делопроизводителем в Нижегородской ЧК. Потом в горпродкоме. А в то время как раз был жуткий голод, ну, во многих областях. И вот он, значит, поддерживал политику военного коммунизма. В 27 лет он вступил в коммунистическую партию и был прекрасным коммунистом, выполняя полностью.
27-й год.
Он работал, опять же, в Ведении. И в 19 году он был отправлен в составе Красной армии в Северную группу Восточного фронта. Ну, после побед на Восточном фронте его вызвали в Москву для окончания офицерских курсов. И в сентябре 19 году, в сентябре 19 года ему присвоили звание окружного военного комиссара. И он был назначен на должность начальника управления всеобуча, то есть где все обучались, Приуральского военного округа. В этой должности он оставался в Свердловске, тогда Свердловск в нашем городе,
да,
до 21 года. Он был близко знаком с Троцким. Я не буду уже говорить, кто такой Троцкий, это все знают. И Троцкий очень одобрял его деятельность, его натуру. В общем, они были очень дружны. 1 марта 1921 года ему было примерно 30 лет. Николай Евграфович Пестов увидел во сне Христа. Вот этот коммунист, вот этот офицер и все такое прочее, он увидел во сне Христа. Как он вспоминает сам, было полное ощущение явственности виденного сна. «В ту ночь Господь вошел в мое сердце, и с тех пор, что бы я ни делал, ни чувствовал, я знаю, что Христос всегда был со мною рядом, всегда пребывает со мной и никогда не покидал меня». Ну, значит, очевидно, в связи с этим он уволился из рядов РККА, ну, в общем, Красной армии. И вот как раз его первая жена Руфина, которая сражалась с ним в армии, как тут написано, стремя в стремя. То есть...
Это Дьячкова, которая, да?
Да? Да, да. Не знаю...
Ну, по-моему, да, вы называли Дьячкова.
Дьячкова, да, ну, может быть, я. Которая сражалась с ним рядом все войны. Она ушла от него, и больше они не встречались.
Разошлись по идеологическим соображениям.
По идеологическим. Он Христа увидел, и уже больше не мог с ней быть. Вот, и Николай Евграфович стал искать вот путь, чтобы прийти ко Христу.
Стал искать путь.
Путь к Христу, путь к Богу стал искать. Первое, с чего он начал этот путь, он начал слушать лекции одного из руководителей Российского студенческого христианского движения Владимира Марцинковского.
Угу.
Вот. И затем он стал постоянным членом этого кружка.
Угу.
Его даже арестовали за это дело. В 24-м году, но он был освобожден быстро из Бутырской тюрьмы. В начале 30-х годов, ему было 38 лет примерно, он вернулся в Московское техническое училище. Он же не закончил его, он там все скакал на конях, Кавалеристом был, да. Вот. Он, значит, вернулся в МВТУ, техническое училище имени Баумана, и еще не закончив своего образования, был зачислен сотрудником научного института по удобрениям. Ну, очевидно, вот сразу такой взлет, это связано с его хорошей репутацией коммунистической партии, тогда коммуниста. Дальше... Уже начинается научная деятельность Николая Евграфовича. Значит, даже еще не окончив Московское высшее техническое училище имени Баумана, ну, тогда не имени Баумана, он начал уже работать как ученый. Он сменил несколько вузов. Он успешно работал в области химии. Вот ему присвоили звание доктор химических наук в свое время. И вскоре он был избран по конкурсу заведующим кафедрой химической технологии Московского института экспертизы и испытаний. Странное, конечно, название, но вот так. Он был деканом этого факультета, заместителем директора по научной и учебной работе. В годы Великой Отечественной войны Пестов вел интенсивную научно-педагогическую деятельность. Но наград у него по сравнению с другими учеными мало.
Меньше было, нет?
Ой, конечно, вообще никаких не было. Он был награжден вот за работу во время войны. Он был награжден медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне и орденом Трудового Красного Знамени. Больше-то вроде у него
не было никаких наград.
А почему не было? Это вот понятно. Потому что к концу военных лет Николай Евграфович перестал скрывать свои религиозные убеждения. Он все стены своего кабинета заведующего кафедрой завесил иконами, стал ходить в храм, не боясь встретить своих сослуживцев. После войны он продолжал еще работать в институте, но еще работая в институте, он написал первые труды по богословию. В настоящее время, вот я посмотрела, у него около 15 книг больших написано по богословию. Но вот это первая его, наверное, самая любимая книга, это «Пути к совершенной радости». Вот. Есть книжка над апокалипсисом и другие очень интересные книги. А после ухода на пенсию он всю свою духовную и физическую энергию сосредоточил на работе над своей вот главной книжкой «Пути к совершенной радости». Еще он ее называл «Опыт построения христианского миросозерцания». К Николаю Евграфовичу тянулись люди, и у него очень много времени уходило на прием посетителей. Вот молодежь, старые друзья, бывшие члены христианского студенческого кружка приходили к нему на беседы, попросить книжки и из его домашней библиотеки. У него вторая семья его сложилась удачно. У него были дети, и уже он стал к тому времени, о котором сейчас мы говорим, он стал дедушкой. И очень он любил своих внуков, вместе с ними молился, вместе там всяко старался их образовать эти в христианском направлении. Вот из воспоминаний внука. Молитва пронизывала буквально всю его жизнь. Неукоснительно посещал Николай Евграфович храм Божий. Особенно любил он ранние литургии по воскресным дням, к которым тщательно готовился за несколько дней и на которых причащался святых тайн. Это великое таинство давало ему новый импульс жизни, вселяло в него необычайную энергию, делало настоящим подвижником. Но он уже начинал болеть. В последние годы он все больше и больше слабел. У него была болезнь кишечника, может, рак, может, язва. И он испытывал много страданий. И Николай Евграфович скончался. Он погребен на кладбище в Смоленско-Никольском храме деревни Гребнево.
Это где?
Это Московская область.
Московская область.
Ага. Такой была жизнь доктора химических наук Николая Евграфовича Пестова. Он не был священником. Его, конечно, нельзя сравнивать с Войной и Синецким, к сожалению. Но он сделал много для того, чтобы люди поверили Христу чтобы они ходили в храм, чтобы они молились. Эти, дочка у него была замужем за священником, то есть его влияние сказалось на его детях.
На судьбе дочери,
на
да?
На судьбе дочери. Ну, и закончить мне хочется вот чем. Вот, помните, вначале я говорила, что у него была бурная жизнь.
Да, о чем он впоследствии жалел, как вы сказали,
да? Да, впоследствии он жалел, да. Особенно жалел он о том, что его Троцкий уж очень хвалил. Там я сказала, что он с Троцким познакомился, Троцкому он понравился. А потом он, значит, очень стыдился даже.
Об этих отношениях, да, о том, что это было, да?
Да, да, да.
Потому что он, ну, понял.
Понял, да.
Да, к концу-то
жизни. Ну и вот этот удивительный сон, про который он, значит, сам говорит, и с момента которого он, собственно, стал христианином настоящим, стал искать путь ко Христу. Это тоже очень интересный факт.
Ну, это редко такое бывает, наверное, да?
Всё-таки
редко, что к человеку приходит, ну, во сне или наяву, или, неважно, вот именно Христос.
Да, сразу же вспоминается апостол Павел, да?
Да-да-да.
Но раз он сам писал, и раз именно после этого он резко изменил свою жизнь, наверное, действительно такой сон был.
Мы не можем не верить.
Мы не можем не верить, да.
Николаю Евграфовичу.
Да. Все, на этом я закончу.
Ну да, сегодня мы говорили о двух ученых. Еще назовите их. Это кто?
Это Николай Васильевич Белов и Николай Евграфович Пестов.
Спасибо большое. Я только напомню, что у нас сегодня в передаче гость в студии приняла участие сотрудник миссионерского отдела епархии, кандидат биологических наук, руководитель семинара «Диалог науки и религии» Людмила Константиновна Конышева. И мы продолжили сегодня, да, рассказ,
да,
об ученых, о православных ученых, биографии которых, жизнь которых описана в книге, которая вот-вот выйдет, выйдет уже, и мы сможем почитать, а называется она «По следам идущих к свету». Ну, вы соавтор, один из авторов, так сказать, этой книги, да?
Инициатор, можно сказать.
Инициатор, да. Вот появление такой книги. Спасибо вам большое, Людмила Константиновна. Ну, до новых встреч. Я надеюсь,
спасибо,
что там еще есть о ком рассказать.
Да.
Будем ждать.
Спасибо вам, Валентина Федоровна. Спасибо, дорогие радиослушатели.
До свидания.
До свидания.